Всем привет! Это Classic News на канале Breakfast Show. И здесь неизменно Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Саша, как говорю я всегда, и здрасте все.
Да, здесь действительно Саша, но есть нюанс. Саша Плющев на одно воскресенье передал мне право, ну и честь наблюдать за тем, как Дмитрий Львович находит разные литературные ассоциации к новостям. И я наблюдаю всегда это как зритель, а теперь и сама могу темы предлагать. Но и вы, все зрители, можете, как всегда, тоже предлагать тему или задавать вопрос Дмитрию Львовичу, или
Мне
попросить.
тоже можно писать напрямую, как мои студенты давно и делают, кстати говоря.
И если есть такая привилегия быть студентом Дмитрия Львовича, можно ему и напрямую
А он
написать.
немедленно, да, я всегда рад.
Ну, в описании есть две ссылки, по которым можно отправить рублевый или валютный донат, и там можно как раз задать вопрос, как
И
всегда.
бесплатно можно, Господи помилуй, подумайте.
Но это для поддержки,
Для
исключительно для
поддержки,
поддержки.
штанов.
Но лайк поставить для поддержки тоже очень приятно. Дмитрий Львович, начать хотелось бы с того, той газеты, того издательского дома, который вы в нескольких эфирах называли домом родным. После того, как издательский дом «Собеседник» внесли в реестр иноагентов, он приостановил выпуск легендарной газеты «Собеседник». Что это вам напоминает?
Знаете, у моего любимого писателя Роберто Боланьо в одном из его предсмертных интервью сказаны жестокие слова: «Лучшее, что вы можете сделать с Родиной, это потерять ее и по возможности забыть». Это, конечно, особенно применимо к чилийцу, Боланьо чилиец. А ему пришлось доживать в Испании и там от рака печени умереть. Действительно, знаете, Саш, я жестокую вещь вам скажу, которую Плющеву я, может быть, не сказал бы, я с женщинами как традиционно более исповедален, а прощание с домом, а собеседник был моим домом, понимаете, я действительно 40 лет там жил и работал. Я проводил там больше времени, чем в квартире, потому что я работал креативным редактором, это, по сути дела, замглавного. Это довольно такая, ну, много времени отбирающая штука, когда ты придумываешь темы, повороты всякие. Ну вот, и это довольно плодотворная эмоция. «Потерянный дом». Не случайно мой любимый роман, вообще любимый роман во всей мировой литературе, это «Потерянный дом» Александра Житинского. И вот эта ситуация случилась со мной. Правда, у Житинского в романе сказано: плохо ты свой дом привязал, вот он и улетел. Но, с другой стороны, а слишком хорошо привязывать-то, может быть, и не нужно. Эта эмоция, в любом случае, я не скажу позитивная, но полезная и плодотворная. Потому что, во-первых, это возможность выстроить новый дом с нуля, что я, в общем, и делаю. А во-вторых, это умение существовать в таком отвязанном, полубездомном состоянии, когда где ночуешь, там и дом. Конечно, такой газеты, как «Собеседник», у меня больше не будет никогда. Я надеюсь только на одно, что мы его восстановим, когда вернемся, потому что этого нам не запретит никто. Но из всей мировой литературы мне чаще всего действительно вспоминается великий роман Александра Житинского. Вот он на нашей майке, на нашей сделанной Плющевым маечке. Роман «Потерянный дом» Александра Житинского, где главный герой, архитектор Дюмилье, говорит: «Только потеряв свой дом, я понял, как в сущности мало он был мне нужен, и насколько я таскаю его с собой, насколько он у меня внутри». Вот это я понял, это серьезный экзистенциальный опыт. И газета «Собеседник», не сомневайтесь, она будет существовать в нас, во всех, кто ее делал. И при первой возможности мы соберемся обратно, и у нас получится не хуже. Приходите.
А возможно ли будет восстановить эти дома, или это будут совсем новые уже дома, как собеседник, или вот сейчас есть эхо, но есть просто эхо?
Эхо, конечно. А знаете, это есть у меня такой любимый роман Джей Джей Абрамса, который называется «Иду Годорса», он называется «Корабль Тезея». Там поставлен тот же вопрос. Вот корабль Тезея, который разобран на составные части и потом собран в другом месте, это тот же корабль. Там один герой, как раз хозяин, этого корабля отвечает, а это зависит от того, кто собирает. Если это собирает Тесей, это по-прежнему корабль Тесея. Понимаете, это будет собираться прежними людьми. А мы, конечно, станем другими, у нас появятся новые навыки, новые возможности, но дело в том, что это Набоковский, я все время цитирую классиков, но Набоков сказал замечательную фразу: человек, который проехал вокруг света и обогатился огромным опытом заблуждений, открытий, знакомств, это тот же самый человек, только лучше. Вот это будем мы, только лучше. И там он замечательно говорит, тот, кто проехал вокруг света и вернулся в прежнюю точку, в любом случае понял больше того, кто все это время стоял на месте. Это к тем, кто надеется, что мы будем не прежние. Мы будем прежние, но лучше.
Ну, все пытаются как-то пока разрушить те, кто остались там, эти дома как будто бы стеречь. Но вот они все их что-то запрещают, закрывают, разрушают.
Пытаются. Другой классик нашего времени, Илья Кормильцев, перед смертью сказал, если когда-нибудь в России сменится власть, первым ее декретом должен стать лозунг французской студенческой революции 68 года. Мы запрещаем запрещать. А ни одно цензурное ограничение, ни один запрет на слова, даже на самые опасные слова, в будущем в модернистском обществе не должен уцелеть. Как говорил тот же Кормильцев, модерн – это прежде всего решение конкурировать вместо решения запрещать. Вам не нравится – придумайте свое. Вам не нравятся наши баррикады – постройте свои баррикады. Вам не нравится, как говорили в свое время французские левые философы, вам не нравится, что у нас на баррикадах Пол Пот и Мао. Хорошо, постройте свои. С Деголем. Это совершенно никому не мешает. Но конкуренция вместо запрета – это и есть первый признак модерна. Докажите, что вы лучше. И тогда мы посмотрим, вернее, посмотрим дети, поскольку, как сказал Жак Превер, какими бы умными ни были отцы, а решают дети. Давайте подождем детей.
И вроде как-то не нравится российской власти, как будто бы разные западные влияния, западные игры. А вот тем не менее в главном храме вооруженных сил
Yes.
России осветили обереги для солдат из игры. Из игры Warhammer 400 тысяч. Печати чистоты они называются. А это настольная игра британская с миниатюрными фигурками, воины там... фигурки эти, там, чудовища, боевая техника, настольная игра. И действие игры происходит в некой мрачной, вымышленной вселенной. Это так издатели сами, точнее, создатели игры это
Вы
описывают.
знаете, это вот золотые слова. Почему я сейчас оглядываюсь на вон ту мою книжную полку? Просто не хочу выпадать из кадра, но это я смотрю на свой однотомник «Философические писем Чаадаева», где сказано, сколько бы мы ни клялись, я помню, из седьмого письма или шестого, сколько бы мы ни клялись в любви к Востоку, наша Родина на Западе. И как бы они ни ругали Запад, все, что они отрицают, они берут оттуда. И все, что они освещают, они берут оттуда. И я мог бы привести массу примеров, и не из классики, а из текущей литературы, когда неожиданно то у советского бойца на плакате оказывается немецкая или украинская форма. Понимаете, когда вы делаете патриотическую символику на коленке, она почему-то у вас обязательно оказывается полна заимствований. Ну, просто не знают люди. Да то они, значит, немецкий самолет поместят на советский плакат. Это бывает часто. Но все это, к сожалению, рассказывал Чаадаев. Даже в ненависти своей мы зависим от Запада. И все, чему мы научились, так или иначе, это Европа. И Достоевский сам все время говорит, да если бы вы знали, как мы на самом деле любим Европу, может быть, только мы одни русские патриоты и любим Европу, но ту подлинную Европу рыцарства. Как бы они ее ни ругали, они все равно клянутся в любви к ней. И уверяю вас, как только отменят эту всю нынешнюю идеологию, первыми за визами побегут они. Другой вопрос, что им, может быть, не дадут.
А то, что РПЦ использует вот эту всю тайно любимую западную
Любимую
западные
совершенно
игры.
золотые слова.
Но они же это делают, они освещают печати, вот эти печати чистоты, так называемые, для реально воюющих
Ну, слушайте,
солдат.
ну если бы это были просто печати чистоты, стоит приехать третьестепенному рэперу американскому в Россию на какой-нибудь праздник, он становится первой новостью в топе Яндекса. Стоит американцам снять фильм про нас, и рекламе или освещению этого фильма посвящаются полосы. Стоит кому-нибудь из американских отставных генералов, отставной козы барабанщиков высказаться о славе русского оружия. Вот Шрёдер только что на нашей памяти нам сказал, вот знающему историю понятно, что Россию победить нельзя. Это сказал Шрёдер, немец. Вы столько говорите о том, что Европа нас никогда не понимала. Но мнение этого немца для вас абсолютно священно. И как мы считаем у Тургенева, простите, в романе «Дым», наверное, самом антизападном романе сказано, вы все ненавистники Запада, кроме мнения Запада, вас ничто вообще не интересует, говорит там самый радикальный герой. Да, ничего не поделаешь, кроме мнения Шрёдера о русском оружии. Но свое мнение их интересует в последнюю очередь, trust me.
А вот, Дмитрий Львович, не то чтобы позволить себе не согласиться, но скорее вот задуматься, предлагаю нам вместе, про то, что поездка в Монголию Владимира Путина, судя по всему, была каким-то шаманом. Ну, то есть, по крайней мере, в Шпигеле Михаил Дзыгарь об этом сообщает, что его источники говорят, что это было к шаманам, поездка Владимира Путина в Монголию. А Абаз Галямов говорит, что его источники дополняют, что вообще эту поездку организовал член-корреспондент РАН, президент Курчатовского института, что особенно мне как-то больно почему-то, Михаил Ковальчук, организовал поездку специально для визита Путина к ламам. Это какая-то мистическая уже литература, но не западная.
Знаете, в хорошем классическом советском романе «Алитет уходит в горы», он у нас назывался «Менталитет уходит в горы», что, в общем, сейчас в России происходит. В этом романе содержались жестокие слова. К шаману иди, когда уже никто не помогает. Действительно, ну, шаман – это последнее средство, ультима рацио, да? Последний довод. Шамана по пустякам беспокоить нельзя. Видимо, все действительно, ну, не очень хорошо, прямо скажем, да, если... мне я помню, когда мы ездили еще на Чукотку писать про губернаторство Абрамовича, там Абрамовичу подвели шамана. А Абрамович сказал, не надо. А почему? Говорит, да нашаманить еще что-то, у меня и так все хорошо. Это мне очень понравилось, да. А к шаману обращаются, когда все плохо. И к вопросу, понимаете, о том, какие там источники, что сообщают. Конечно, я не верю ни источникам Зыгоря, при всем уважении, ни источникам Аббаса Галямова, тоже при всем уважении. Потому что для меня и как бы цель этой поездки была совершенно очевидна – наплевать на международную юриспруденцию, которая, несмотря на принадлежность Монголии к римскому статуту, к римскому статусу, не помешало Владимиру Путину поместить, вот, да, посетить страну, в которой его должны были арестовать. Это просто очередное презрение к международному праву, и это очень хорошо. Ну, в смысле, очень иллюстративно. За этим он поехал. Какие уж там шаманы, я не знаю, но даже шаман Габышев, вполне классический шаман, говорил, что все чудеса шаманов на 90% вера, и на 10% искусства. Видимо, там у Владимира Путина сейчас тот период, когда именно 90% веры, в том числе нашей с вами, определяют все его успехи. Но, понимаете, насчет Монголии я все чаще вспоминаю настоящую классику, великие слова Блока. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами. Не надо слишком доверять скифам, не надо слишком доверять степным народам. Они очень себе на уме. А ломать коням тяжелые крестцы и усмирять коней, и усмирять рабынь строптивых, да, этому всегда пожалуйста. А в качестве друзей, да, там сказано, и нам доступно вероломство. Века, века вас будет проклинать больное позднее потомство. Дружить со скифами, вообще со степняками, с Евразией, будучи, конечно, Европой, каковой Россия всегда и была, это не очень надежная тактика. Я очень хорошо помню, как Андрей Синявский догадался о подлинном смысле слова «блока». Помните, мы широко по зеврям и лесам перед Европою пригожей раскинемся, мы обернемся к вам своей азиатской рожей. Но тут же очевидная инверсия. Мы широко по зеврям и лесам перед пригожей Европой раскинемся, мы обернемся к вам своей азиатской жопой. Довольно скоро мы это увидим, не обольщайтесь.
А Владимир Путин, если он хочет дружить с Монголией и вместе с ней как-то объединяться и плевать на международное право таким образом, но ему же, получается, не с кем уже дружить, он какой-то одинокий персонаж совсем.
Тут ничего не поделаешь, одиночество власти – это всегда так. А я думаю, что ему нравится эта ситуация одиночества, потому что он в мире по-настоящему один такой. Помните, как говорил другой герой классики, маленький принц Экзюпери: «Я один на моей планете, зато это целиком моя планета». Вот у Владимира Путина примерно такие же дела. Он живет на астероиде, но он один на этом астероиде. А другое дело, что, понимаете, вот мы с вами, с Плющевым, со всеми, с кем разговариваем, мы придаем Владимиру Путину огромное значение. Как будто это Владимир Путин сегодняшнюю повестку определяет. Сегодняшнюю повестку определяет Владимир Зеленский, который, на мой взгляд, делает много совершенно ненужных и совершенно напрасных шагов. Вот вся эта кампания переименований и снос памятника Пушкину в Одессе предположительный – это способ настроить против себя своих, а вовсе не завоевать симпатии. Повестку определяет Байден, повестку определяет Шольц, а во многих отношениях Камала Харрис. В любом случае, будущее мира, оно зависит не от Владимира Путина. Как сказал другой классик, простите, Дмитрий Мережковский, мы все время призываем друг друга не говорить о прошлом. Но ведь Россия – это и есть прошлое. Во многих отношениях это прошлое для всего мира. Говоря о России, мы всегда говорим о прошлом. Мне кажется, что пора немножко переключить повестку на будущее, которое не в последнюю очередь зависит и от нас с вами.
А как раз вот и про это будущее будут говорить на Генассамблее ООН на будущей неделе и, в общем-то, в ваших краях практически. И
Когда у нас?
Владимир Зеленский как раз и собирается встречаться и с Джо Байденом, и с обоими кандидатами в президенты США. Вот там, кажется, нет недостатка в друзьях. Ну и понятное дело, что сейчас все сосредоточены там на американских выборах в США, но у Владимира Зеленского, кажется, друзья не перевелись все-таки, хотя меньше внимания сейчас
Ну,
Украине.
не-не-не, внимания очень много, его очень ждут, и ждут, кстати, не для того, чтобы только восторгами встретить, но и для того, чтобы поругать. Вы знаете, что он будет встречаться в том числе и со значительной частью украинской диаспоры. Вы знаете, что украинская диаспора в Штатах едва ли не самая большая, и с китайской она вполне сопоставима. Кстати, очень многие уехали, избежав мобилизации, и это тоже будет Зеленскому поставлено в вину. Но, понимаете, а когда безусловный классик Оскар Уайльд, он тоже есть у меня на футболке, я его часто цитирую, когда Оскар Уайльд впервые поехал в Америку, он же сказал, да, в Америку люди ездят в основном, чтобы встретиться с будущим, ужаснуться ему и с облегчением плюхнуться в прошлое. Да, это в известном смысле верно. Конечно, Америка не обязательно будущее, и это будущее не обязательно ужасно. Но в Америку едут, понимаете как, вот я бы рискнул сказать, в Америку едут, чтобы определить свое положение на оси времени. Америка чрезвычайно чутка ко всему перспективному. И не зря она Уайльда позвала, он был лучшим лектором Европы. Америка не зря хватается за все самое интересное. И если Зеленского туда зовут, значит, он эту будущую повестку определяет. Вот Владимир Путин, при том, что он, конечно, сейчас очень интересный человек, понаблюдать за его эволюцией даже и в клиническом смысле, в психопатологическом, очень интересно. Но приехать в Америку он сейчас не может. Это грустно. Но как-нибудь Америка его отсутствие переживет. А Зеленский едет, потому что, как совершенно правильно сказал Уайт, после посещения Америки я лишний раз убедился в том, что у нас, англичан, с американцами все общее, кроме, разумеется, языка.
Ну, кто уж точно в Америку не поедет с гастролями в ближайшее время, это певец-шаман. А тут в Тульской области, на доме, где родился певец-шаман, появилась аж целая мемориальная доска. И я очень хочу процитировать, правда, мне кажется, невозможно разобрать смысл того, что там написано. Там, во-первых, написано, что это Шаляпин наших дней, певец России славный и гордый лик. Это точная цитата. Вот Шаляпин наши дни, певец России славный и гордый лик. Кого-то в литературе так при жизни прославляли?
Слушайте, Шаляпин был в истории России не один. Был, может быть, он Прохор Шаляпин наших дней. Тут же не написано, что Федор, понимаете? Он вполне себе на Прохора Шаляпина тянет. Но здесь, понимаете, не могу я не вспомнить слова из одной купринской публицистической заметки, написанной в 18 году, когда, кстати, у Куприна была довольно сильная публицистика. Конечно, мне жаль тех, кто продался. Но еще жальче мне тех, кто продался и его не покупают. Это вот ситуация шамана. Понимаете, он же... Кстати говоря, у Куприна тоже был шанс перебежать на сторону. Ему даже сумели устроить встречу с Лениным. А Ленин задал ему первый вопрос: «Вы какой же партии?» После чего у Куприна пропало всякое желание иметь с ним дело. И он написал: «Я увидел, может быть, самого страшного человека в своей жизни, заряженного энергией падающего камня, которому все равно на кого падать». Но, понимаете, ситуация шамана – это именно ситуация человека, который продался, его не покупают. Тут обратите внимание, у него отменили концерт в Тагиле. Почему? Плохо продавался. До этого отменили еще где-то концерт, не помню, то ли в Сочи, то ли еще где-то, но плохо продавался. Дело в том, что шаман, а я много раз об этом говорил, увы, он станет первой жертвой внутренних разборок. Потому что эта власть, она уж очень не любит тех, кто бежит впереди паровоза. Она не любит инициативы ни в каком исполнении. Вы должны быть послушным, а инициативным. И шаман, он же, понимаете, вот когда посредственно стиха, в ней нет особого греха, но как она противна, когда инициативна, сказано в классическом стишке Владимира Успенского, и это так и есть. Понимаете, он инициативный. И поэтому ему припомнят и 15 миллионов, которые на него выделялись, и участие в рок-опере про князя Владимира, которая провалится оглушительно скоро. А шамана жалко, потому что, с другой стороны, еще и надо ведь знать, кому продаваться. А стратегически с нынешней российской властью не очень дальновидно сотрудничать. Как было сказано в одной басне Лафонтена, не надо садиться мухе на рог того быка, который бежит в стену. Ребята, этот бык бежит в стену.
А все остальные представители российского шоу-бизнеса, ну, как-то их не жалко, как будто бы.
Ну, как вам сказать, Саш? Их жалко, потому что они так ужасно собой распорядились. Помните, вот меня так учили, всех учили. Но зачем ты был первым учеником скотина, как сказано у Шварца в «Драконе»? Всех учили. Проблема сейчас вот в том, ну, конечно, их жалко. Ну что, они одаренные люди, вы женщина, вам положено, как сказано у Валентина Пикуля, даже в сердце леди Гамильтон, вероятно, жила какая-то сентиментальность. Наверное, ей иногда было кого-то жалко. Но ведь тут, понимаете, они выбрали свою судьбу, они выбрали сторону. Как было сказано у другого классика, у Евтушенко, я тоже делаю карьеру тем, что не делаю ее. Мы сделали с вами более дальновидный выбор, и, по крайней мере, там, ну, на пространстве ближайших 5-6 лет наша участь будет несколько привлекательнее. Но это не значит, что надо вот так решительно навеки их осудить. Вот меня, кстати, многие спрашивают: а вот вы приедете в Россию, там все изменится, увидите вы Яну Поплавскую, что вы ей скажете? Я ее обниму, потому что мне ее жалко, потому что я с ней работал во времечке. И всякий раз, где бы мы ни встречались, даже уже разнесенные эпохой довольно далеко, мы всякий раз обнимались при встрече. Нас связывает нечто большее, чем нынешнее разногласие. Я не знаю, там захочет ли она быть обнятой мною. Я в этом абсолютно не убежден. Но во мне человеческое будет преобладать. Потому что я помню, что Янка хорошая. Она честно заблуждающийся человек.
Такие люди, как, например, Владимир Рудольфович Соловьев. Вот, ну, совершенно по другой теме я хотела спросить вас насчет Владимира Рудольфовича, потому что, во-первых, на этой неделе выяснилось, что пейджерами продолжает пользоваться активно, но, правда, Хезболла в террористических целях. И всех очень взбудоражила, конечно, операция, вероятно, израильских спецслужб, и взбудоражила и Соловьева. Он всех вывел на чистую воду, назвал имя того, кто стоял за атакой, а именно он написал у себя в канале, что это Махшир Кешер, что с иврита просто переводится как средство связи. И это абсолютно та же самая история, как была с Эли Копта, когда разбился на вертолете президент Ирана. И вот Эли Копта тогда был, а теперь что за перевод? Вертолет просто. А теперь Махшир Кешер. Вот если такие
Саш, но
примеры
здесь у
от...
нас есть совершенно четкая литературная ассоциация, которую я уверен, вспомнили все. Помните, был такой доктор Лектор, который в качестве консультанта помогал ловить маньяка в молчании ягнят. Он сказал: я думаю, что все эти преступления совершает Билли Рубин. И этот человек ярко-рыжий окраски. Все кинулись искать Билли Рубина. Имелся в виду билирубин. Это такой, ну, как бы сказать, фермент, который окрашивает говно. Ну, простите, я должен с вами об этом говорить, но доктор Лектор тоже, знаете, был человек небрезгливый, как мы знаем, да? Имелся в виду билирубин, тот самый фермент, благодаря которому говно имеет свой неповторимый цвет и запах. И все стали искать этого билирубина. Равным образом и сейчас, значит, средства связи, этот террорист у них, да, а Эли Коц у них тоже, значит, имя человека, который все это направляет. Они действуют, к сожалению, в рамках уже описанного, если мне память не изменяет, Крайтоном. По-моему, это он, хотя, может быть, меня сейчас поправят. В любом случае, понимаете, одно дело, когда над вами издевается Ганнибал Лектор, который, в общем, сознательно вас троллит. Другое дело, люди, когда, значит, демонстрируют, собственно, поразительное невежество. Но это тоже очень характерно. Понимаете, они все время пытаются найти лицо и имя для абстракции, для тех вещей, которые их хоронят. Ребята, у хода истории нет лица. Ход истории не имеет имени. Вас хоронит не конкретный террорист, а средство связи. Вас хоронит ход вещей. И это всегда самое трудное, признать, что против тебя не конкретный террорист, а средство связи как таковое. К счастью, в «Молчании ягнят» эта девушка, главная героиня, оказалась несколько умнее, чем большинство ее коллег.
А кажется, что вы против Владимира Соловьева еще и как будто бы переводы, переводчики. У него как-то с переводами не очень складывается. Вот такие есть ли примеры странных переводов в мировой литературе?
Ну, знаете, в качестве... А, да, вот мне правильно. Вот, все-таки люблю своих студентов. Я, да, это Томаса Харриса роман. Крайтон подключился к франшизе впоследствии. Спасибо, ребята. Но, знаете, я хорошо знаю сюжеты, а фамилии я не всегда обязан помнить. И всегда прошу мне напомнить. Мерси. Значит, что касается, понимаете, плохих переводов и так называемых ложных друзей-переводчиков. Вот... Ну, тоже я не должен об этом говорить, понимаете? Он вляпался классически, как вляпался в свое время Сергей Соболевский, который, желая показать свое знание французского, не очень хорошо различал произношение «кёр» и «кёль». Там речь идет о... Я тоже небольшой франкофон, и поэтому он одной даме, признаваясь, любви, сказал: «Сударня, небо не чище недр моего зада». Он имел в виду сердце. Небо не чище недр моего зада, на этом русские переводчики, желающие выглядеть красиво, ложатся периодически. Согласитесь, это стоит вот этого средства связи и прочих вещей. Но, как говорил еще Пушкин, если ты не знаешь языка, не пытайся на нем разговаривать, как он сказал Соболевскому. Честно признайся, да, в конце концов, подумаешь, не все знают иврит, я не знаю, кстати говоря. Но, видите, тут же желание неизбежно найти корень зла, назвать и заклеймить. Вот в этом, собственно, главная проблема. К сожалению, все эти люди неизбежно проваливаются в недра зада. В чем им нельзя не посочувствовать?
Дмитрий Львович, ты раз меня Саша Плющев пустил, я просто хочу воспользоваться служебным положением и у вас спросить о вашей работе на английском, о ваших работах на английском, поскольку вы читали ваше стихотворение, мы все читали с большим удовольствием. Мы увидим что-то на английском в ближайшее
Я
время.
пишу довольно много по-английски, но, знаете, Саш, будучи человеком честным, особенно с вами, я не могу с вами, так сказать, не поделиться случаями, когда я сам облажался абсолютно по-соловьевски. Я переводил роман Кинга «Кладбище домашних животных», и там у меня, слава богу, увидел свет другой перевод, но мне все равно успели заплатить. И у меня там есть такой эпизод, где Джад, старик, с Льюисом вечером выпивают, и там Джад говорит, ну, сыграем в сканг. А я не знал, что есть такая карточная игра. И в результате у меня Льюис обзывает старика старым скунсом. Он говорит, сыграем в старый добрый сканг, да? Вот пойдем старый скунс, прекрасному старику, который ни сном, ни духом не виноват. То есть, понимаете, со мной это тоже бывало, ничего особенного. Или один мой друг тоже вляпался, перепутал Сникерс и тапочки со Сникерсом шоколадом, и друг у него этот шоколад размазал по ногам. Ну, ничего особенного. Но мы, по крайней мере, честно признаемся, потому что, да, с нами бывает, но мы же все-таки не носители языка. А я довольно много по-английски сочиняю. Сейчас как раз я занят переводом, уже не переводом, а вычитыванием ВЗ по-английски в Штатах книжковые через 2 месяца. Я должен с большой тоской сказать, что я дописал туда главу год спустя. И там в этой главе говорится, что, к сожалению, Владимир Зеленский попал критическую ситуацию. Главное для героя вовремя уйти. Для героя самое страшное – пересидеть. Иначе он может действительно зачеркнуть все то прекрасное, что было им сделано. Я надеюсь, что и у Зеленского, и у украинского общества хватит сил, хватит духу переместить его с позиции героя и выбрать технократа. Если это не получится, нам придется с горечью признать, что Зеленский, прекрасно начав или прекрасно действуя в середине срока, сильно скомпрометирует себя к финалу. А я как раз по-английски пишу эту главу, и у меня есть такое наблюдение, знаете, Саш, что английский жестче, русский язык мягкий, пафосный, мы трещины в концепции замазываем пафосом, по словам Ваницкой. По-английски, понимаете, приходится называть вещи своими именами. Поэтому о себе я стараюсь думать по-русски.
Если уж про Владимира Зеленского, все-таки не уже второй раз мы вспоминаем, если говорить про его образ сейчас, то какой он литературный персонаж, какая с ним сейчас, на нынешнем этапе есть литературная ассоциация, если она есть?
Знаете, я тут преподаю фольклорные курсы, есть такая былина, как Владимир Князь поссорился с Ильей Муромцем. Вот в ситуации ссоры Зеленского с Залужным мне эта былина вспоминалась. А, кстати говоря, тогда у князя Владимира хватило сил вовремя приостановить опалу. Ну, я не знаю, как сейчас и как сейчас надо относиться к Зеленскому, но дело в том, что, понимаете, Когда ты Владимир, когда ты князь, и когда у тебя в окружении находятся богатыри, приходится с этими богатырями выстраивать отношения. Блин, довольно жесткая, кстати, и она довольно поздняя. Она не 12-го и даже не 14-го, а, скорее всего, она 15-16 века, а уж записана она гораздо позже. И вот там жесткие содержатся слова в адрес Владимира Князя, который со своими богатырями не нашел общего языка. Я не стал бы здесь безоговорочно брать сторону Залужного. Я просто говорю, когда ты слишком долго княжишь в Киеве, тут же, понимаете, дословные совпадения, когда я читаю, например, книгу по русском героическом эпосе, я нахожу дословные слова, которые, значит, посол от змея Тугарина говорит князю Владимиру, что лишней крови в Киеве не лить. Да? Предлагают сдаться, чтобы не лить лишней крови. Все, кто сейчас предлагает замириться, чтобы не лить лишней крови, они выступают на стороне змея Тугарина. Это надо помнить. Это надо пропа перечитывать. Но, к сожалению, когда ты слишком долго княжишь в Киеве, у тебя есть соблазн растратить авторитет впустую. И вот эту былину я бы сейчас рекомендовал перечитывать почаще, потому что Киев, понимаете, Киев – опасное место. Киев больше любого князя. И, как правильно пишет Проб, Киев сам принимает решение, кому в нем княжить. Вот на это вся надежда.
Последнюю неделю, ну уже, кажется, уже вечность целую, все спорят и ссорятся в Твиттере по поводу Невзлингейта, там образовались какие-то трибуналы твиттерские, парткомы, месткомы, все друг друга судят. И такое ощущение, что просто читаешь уголовный кодекс, то все только обвиняют, статьи, статьи, сроки, сроки, сроки. Есть ли примеры в литературе, где вот такое беспросветное только осуждение присутствует?
Ну есть. Вот это тоже мне очень тяжело читать, но, понимаете, я много читал воспоминаний Крупской. Она меня интересовала как человек. Она пишет, когда Ильич, она всегда называла мужа Ильич, когда Ильич приходил с эмигрантских собраний, язык у него был черный. И казалось, что это от черных слов, которые ему приходится говорить. На самом деле черный язык – это первый признак гипертоник. Язык темнеет от прилива крови. Он дико психовал во время этих разборок эмигрантских. Я думаю, что ну, Ленин сам писал, что характер мой испортился в Шушенском и в эмиграции. «Спаси Господи», – писал он, – «от ссыльных колоний и ссыльных историй, а в особенности от истории эмигрантских». Это слова Ильича, которые, в общем, основаны на большом личном опыте. Он и там посидел. И Шушенскую депрессию пережил, он помнит, помните, там он говорит, так горько бывало становится, когда взглянешь на все города, которые отделяют меня от вас, пишет он семья. Так горько смотреть на все эти черные точки. Он же иногда в письмах семье был очень откровенен. И в эмиграции он испытывал, конечно, регулярно. Он правильно пишет, что эмиграция – это солдаты, проигравшие армии, а у них не бывает хорошего настроения. У них бывают, как правило, и взаимные ссоры. И здесь самая, наверное, показательная книга – это Солженицынский «Ленин в Цюрихе», где прекрасно описаны эти ссыльные эмигрантские настроения, и эти постоянные нервные драки, нервные конфликты. Знаете, Мариэтт Шагинян вспоминала, она приехала в Швейцарию и познакомилась с Максом Фришем. А Фриш говорит, по нашей улице частенько ходил Ленин, ребенком я его видел. Он шел всегда понурый и озлобленный. И отец мой его утешал. Он подошел к нему, положил руку на плечо и сказал, я вижу, вы сотрясатель вселенной. Может быть, вот именно эти слова спасли Ленина от конечной депрессии. Всем, кто сегодня в эмиграции, следует напоминать, что будущее это зависит от них, они сотрясатели Вселенной. Тогда, может быть, настроение чуть улучшится, и склок будет меньше. Чтобы меня сразу не обвинили в отмазывании Невзлина или в любви к ФБК, я спешу сказать, сейчас это дело передано в полицию. А полиция и говорит последнее слово. Это сказал не классик, Это сказал мой сын, потому что он попросил себе на Хэллоуин костюм полицейского. Я говорю, а, ну, Шервуд, а зачем тебе костюм полицейского? Он говорит, правду знают они. Ну вот, пусть полиция скажет ту правду, которая знает.
А нынешняя миграция в целом, она напоминает больше первую волну миграции или третью волну миграции? Вот, грубо говоря, Набоков, это Машенька или это
Саша,
Довлатова?
какой правильный вопрос. Вы знаете, я боюсь, что вы повторите судьбу всякой голливудской звезды, которая выходит на замену и остается навсегда. Это не значит, что мы с вами выгоним Плющева, но я попрошу вас иногда участвовать в эфирах, потому что вот этот вопрос задан в точку. И я вам его сейчас перепасую. В чем основополагающая разница между русской эмиграцией 10-х годов и русской эмиграцией 20-х? Русская эмиграция 10-х годов уезжала от умирающего режима. А русская эмиграция 20-х от режима, за которым худо ли бедно стояло будущее, за которым был модернистский проект. Я вот сейчас написал эту книжку «Демон поверженный» про русскую культуру 20 века. Единственное ценное, что было в России 20 века, это модернизм. Модернистский великий проект. И он был в 20-е годы. Там можно сколько угодно говорить про репрессии 20-х, про отвратительный характер Ленина, про человеконенавистническую сущность марксизма. Все это было. Хотя марксизм-то меньше всего виноват, да? Правильно кто-то недавно сказал, что история еще ждет своего Дарвина, а Маркс был всего лишь Линнеем. Но, тем не менее, у России в 20-е годы был великий модернистский проект. И ничего интереснее русского футуризма с тех пор не случилось. Классик, безусловный классик, Вознесенский мне сказал, вы можете знать русскую культуру как угодно, но вы должны признать, единственное живое, что в ней было, это футуризм, Малевич, Попова, дизайн, проекты Бурлюка. Это самое живое, это на Западе сегодня самое актуальное. Русский балет авангардный, русская музыка Стравинского авангардная, танцы Дягилева, Нишинского, это все, хотя Дягилев всего лишь антрепренер, Фокин ставил. Или от чего убегала русская эмиграция десятых годов? От умирающего монархизма, от дергающегося уже в судорогах распутинского, этой распутинской клоаки, а 20-е годы были совсем другие. Но я вам расскажу, знаете, когда Мережковский в 12-м году купил квартиру в Париже, он же ее купил, когда его собирались посадить за пьесу «Павел I», слава богу, оправдали, но они квартиру купили еще тогда, у них с Гиппиус было куда бежать. В 1917 году Белый, кажется, им сказал, ну, теперь-то вам парижская квартира не понадобится. На что Мережковский задумчиво сказал, не говори губ. Она им понадобилась 3 года спустя. Поэтому всем, кто сегодня бежит и бежал от гибнущего русского режима, он долго еще будет дергаться, но до 30-го года, надеюсь, все будет понятно. Он, тем не менее, все, кто сегодня обустраиваются на Западе, я вам не советую выбрасывать ключи от парижских квартир, американских, латиноамериканских. Ребят, в России после революции вряд ли будет хорошо. Имеет смысл приехать, дать несколько творческих вечеров, посильно побороться, а дальше может повернуться по-разному. У русской революции бывают разные гримасы. Как сказал великий Блок, главный писатель русский 20 века, октябрьских гримас могло быть куда больше, но не надо отворачиваться, когда вы их видите. Октябрьские гримасы есть. Как, я не знаю, какой это будет месяц. Я бы тоже поставил на какой-нибудь из октябрей. В России в октябре обычно бывают такие дела. Но не надо выбрасывать ключи от парижской квартиры. Они нам еще пригодятся точно так же, как мы, клянусь вам, еще пригодимся народу.
Конечно, зависть меня всегда гложила, когда я знала, что вы преподаете в школе. Я думала, вот если бы у меня когда-нибудь вот было такое, вот, боже
Ладно,
мой.
ладно. Максимыч, хоть ты бы не подкалывал, знаете?
Нет, ну вот было бы хорошо, но я все-таки хочу вас как школьного учителя спросить. В Москве презентовали комикс для старшеклассников. Называется «СВО. Непридуманные истории». Это комикс, основанный на рассказах.
Сергей Лукьяненко, замечательный фантаст, но это талантливый человек. Понимаете, вот когда Леониду Мартынова пытались опять не пустить в русскую литературу после войны уже, Вера Инбер написала на него публичный донос. А Леонид Мартынов ответил ей стихотворением «Старая осина», довольно жестокая. Но вот он тогда сказал: «Одно из моих величайших разочарований в человечестве было увидеть это талантливое имя под этой чудовищной стряпнёй». Да? Вера Ингер была талантливый поэт. Маяковский называл ее лучшей среди женщин после Ахматовой и говорил, ее стихи выдерживают любое чтение. А я думаю, что для меня большое разочарование видеть талантливое имя Лукьяненко под этой печкотней. Но объяснить я это могу, как ни странно. Понимаете, Саш, ведь огромный соблазн сегодня завоевать первые места в литературе у закомплексованных людей, которые считают себя недооцененными. Почему фантасты в таком количестве поддерживают спецоперацию? Считали себя недооцененными, вытесненными в гетто, комплексовали перед теми, кому дают большую книгу. Я в этом смысле всегда повторяю слова Марьи Васильевны Розановой. Я никогда никому не завидую, потому что знаю, что я лучше всех. Знаете, самомнение и в плане духовном, и в плане репутационном, и даже в плане творческом лучше, чем комплексы и такая литературная ипохондрия. Думайте о себе хорошо, у нас есть для этого все основания. Как любил повторять Маяковский, говорите о себе хорошее, плохое друзья скажут.
А что же делать вот этим школьникам, чтобы у них, чтобы они о себе хорошо думали, которым вот дают эти
Ну,
комиксы?
слушайте, ну, мир велик, есть что почитать, в том числе раннего Лукьяненко. А эволюцию его тоже полезно знать. Понимаете, полезно же читать, вот это Макаренко всегда говорил, полезно читать гения не там, где он прав, а там, где он заблуждается. Это интересно. Макаренко это говорил в связи с Достоевским. Вот он, как ни странно, одним из его любимых писателей был Достоевский. Когда Чуковский выразил недоумение по этому поводу, он сказал: «А мне не интересно, когда человек прав. Мне, как педагогу, интересно, когда он заблуждается». Вот дело в том, что заблуждение талантливого человека, я настаиваю на том, что это заблуждение, а не корысть, потому что Лукьяненко, он не бедствовал никогда, ну, кроме, может, студенчества. Это именно искреннее заблуждение. Оно интересно. Для того, чтобы не повторять ошибок русского ресентимента, надо знать его историю. И, как сказал Мицкевич, прочитав пушкинское «Клеветникам России», это расширило мое знание о нем, о русских и о человеческой природе. Давайте расширять наши знания и не бояться этого.
Вот не могу не спросить про Мицкевича. Тогда, находясь в Вильнюсе, здесь памятник Мицкевичу, которого Литва считает своим. Белорусы говорят, что это белорусский. Нужно в первую очередь про Беларусь говорить. В Польше считают, что польский. Все-таки вы к кому-то его относите?
Скажу так, он, с моей точки зрения, одна из самых важных фигур европейского романтизма. Он писал крымские сонеты в Крыму, он писал лучшие свои тексты в Париже, он сформировался в Польше и Литве, и он, безусловно, наряду с Гёте, Гейне, Пушкиным, Гофманом, он ключевая фигура европейского модернизма. Тут ничего не сделаешь. Да? Не зря Томас Манн говорил: главная моя ошибка была, что я в 2014 году ощущал себя немцем, а надо было европейцем. Это большая ошибка. Она стоила Томасу Манну омерзительной книги «Записки о политичном». Но он в 2018 году передумал, стал поумнее, написал «Волшебную гору». Надо помнить, что ты принадлежишь к несколько большей общности. Это касается не только Мицкевича. Кстати говоря, вот вы обратите внимание, насколько оно все повторяется. Вот я сейчас об этом как раз писал в книжке. Полемика Пушкина с Мицкевичем зеркально повторилась через полтора века в полемике Кундеры с Бродским. Когда Кундера оказался оппонентом главного европейского и русского, и народного поэта. Никак не хочет Восточная Европа стать нашим благодарным сателлитом. Все время все главные лидеры Восточной Европы норовят написать к друзьям-москалям. Кстати, выдающееся стихотворение Мицкевича, которое в переводе Анатолия Якобсона стало манифестом русского свободомыслия, да? Которые кусают ту руку, что ошейник сорвать с него готово. Это, да, действительно было. Но нельзя не признать и того, что принадлежность к одной культуре, она немножко провинциальна. Я, честно говоря, сейчас уже не знаю, чего во мне больше, русских или американских влияний. Я когда-то спросил Валерия Фрида, великого сценариста и лагерника, лагерь сильно на вас повлиял? Он сказал, не думаю. Американское кино, в частности «Касабланка», повлияло на меня гораздо больше. В этом заявлении есть достоинство.
Хотелось бы, чтобы что-то повлияло на того персонажа, о котором я дальше хочу спросить. Но вот не успокаивается все-таки Кадыров с Теслой никак не может успокоиться. Он отчитался об отправке еще двух сайбертраков на войну в Украину. При этом у него самого сайбертрака отключили. Такое ощущение, что он как будто с Илоном Маском как-то заигрывает. Вот эти игрища что-то вам напоминают?
Именно, помните, когда Хоттабыч решил сделать телефон? Там Волька Костыльков очень долго стоял в очереди к таксофону. А Хоттабыч еще говорит, ну, алмаз моего сердца, собеседник моей души, неужели я тебе не сделаю телефон? И сделал ему телефон из черного мрамора. Проблема была в одном. Этот таксофон не соединял, он был сплошной мраморный. Дело в том, что все потуги Рамзана Кадырова дружить с Илоном Маском или соответствовать Илону Маску, но это все таксофон из черного мрамора. Это, ну, Хоттабыч, он же не зря, собственно, представитель лучшей культуры Востока, культуры арабского Востока еще времен Тысячи и одной ночи. Да, они все думают, что они могут сделать телефон. Но для того, чтобы сделать телефон, нужны технологии, а не только черный мрамор. Поэтому дружба Рамзан Кадырова с Илоном Маском и даже солидарность с ним по некоторым политическим вопросам. Я бы не сказал, что Илон Маск – это такой уж кладезь ума. Быть с ними солидарным, в общем, довольно легко. Он иногда, как за Трампа начинает топить, так прямо и изумишься. Но, с другой стороны, это все-таки лишний показатель того, что у Маска хватило хорошего вкуса не солидаризироваться с Рамзаном Ахматовичем. Все-таки, понимаете, вот если бы он не отключил его от своей дружбы и своих источников, я бы, пожалуй, усомнился. А так, все-таки, как правильно говорил Ленин, мы не должны делать капиталистов глупее, чем они есть. Где пахнет деньгами, они чувствуют первоклассность.
А говоря про разные регионы России, вот в Иркутской области мэру Усть-Илимска Эдуарду Симонову во время церемонии вступления в должность вручили красный ящик. И если есть возможность, я бы даже хотела ради одной цитаты видео коротенькое посмотреть, если
После
можно.
мере вступления в возможность мы вам хотим вручить атрибуты власти.
Они называют атрибутами власти кнут, пряник и Конституцию России, Конституцию Российской Федерации. Вот это атрибуты власти. Это уже как будто из области, не знаю, фильмов Мела Брукса для меня или
Нет,
Симпсонов.
ну это классическая работа Анисимова «Дыба и кнут», где сказано, что главные атрибуты российского судопроизводства – это дыба и кнут, и это так всегда будет. То есть они ничего не выдумали. Анисимовская книга, слава тебе, Господи, настольная у всех историков. Но проблема в ином. Вот понимаете, это может стать основой новой идиомы. Вам вручили красный ящик. Помните у Набокова как и приличествовал обычай, смертный приговор сенсенату С объявили шепотом. «Вам наденут красный колпак», – прошептал судья и отлип, да, подышал и отлип. «Вам наденут красный колпак». Так и здесь, вам вручат красный ящик. Понимаете, ведь не просто так говорят, положение хуже губернаторского. Когда губернатору вручают символ власти, то есть красный ящик, это ему вручают расписку в том, что он приговорен. До какого-то момента он может воровать сколько угодно или управлять как угодно, это не важно. Но с какого-то его сбросят в оставшем народу с крыльца. Губернатор должен понимать, что должность его расстрельная, это должен помнить каждый городничий. Поэтому вручение красного ящика я предлагаю считать новой русской идиомой. Если вас продвинули на должность заведомо обреченную, говорите, вам подарили красный ящик, а содержимого его вы не знаете никогда.
Ну, красный, черный ящик, это же в «Что, где, когда»,
Черный
кажется.
ящик мы все с вами помним, мы знаем, что такое черный ящик, как оно вообще бывает, это все, так сказать, не новая история. Но, понимаете, черный ящик, как правило, содержит сюрприз. А красный ящик никакого сюрприза не содержит. Когда вас назначают губернатором, вы должны понимать, при первой нелояльности вашей губернии, при первом признаке недовольства, при первой вашей ошибке в разговоре с властью, вас скинут. Губернатор – это прокладка между верховной властью и народом. И участью соответствует участи прокладки. Именно поэтому лицо губернатора, которому вручали ящик, кстати говоря, не выражало ни малейшей радости. Ни малейшей.
Ни малейшей радости. Но вот я должна сказать, что уже к финалу время
А
летит.
вы...
Донат пришел скорее с комментарием, который подтверждает мою радость. Вот один из зрителей написал: «Здравствуйте, Саша сегодня выглядит замечательно, спасибо большое. Значительно лучше, чем обычно. Не могу понять, что именно изменилось». А я знаю, что именно изменилось. Вот Дмитрий Львович здесь находится, конечно, поэтому сразу ощущение,
Это
что...
просто отсутствие Плющева на вас так действует, потому что мы все к нему, честно говоря, я тоже, мы все относимся к нему как к начальству. Сейчас мы ведем себя по поговорке «кот из дому, мыши в пляс». Но он скоро вернется. Саша, я просто надеюсь, что вы будете иногда участвовать, потому что, понимаете, в разговоре двух пожилых мужчин, при всем уважении к нам, чего-то всегда не достает. Стоит появиться женщине, откуда только берется галантность, изобретательность, куртуазность и даже что-то похожее на остроумие. Появляйтесь чаще.
Ой, Дмитрий Львович, я с удовольствием, с огромным спасибо вам
Целую
большое.
крепко и привет всем. До скорого.
Обязательно
Пока.
и пока. И передам привет Плющеву. И, пожалуйста, если вы этого еще не сделали, поставьте лайк этой трансляции и обязательно подпишитесь на канал Breakfast Show, если вдруг вы не подписаны, тем более, что буквально уже скоро, сейчас, уже через час практически будет программа «Точка», поэтому подпишитесь, и вы не пропустите ничего. А завтра в 9 часов утра, как всегда, Breakfast Show, и проведут его Татьяна Фельгенгауэр и Максим Поляков. Огромное количество очень интересных гостей, и главное, в студии прекрасный гость. Спасибо всем, кто смотрел этот эфир, и надеюсь, действительно, вернусь еще в Classic News тоже. Всем пока.